В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович, мы рады слышать вас в эфире нашего радио.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рад быть в эфире, да, и иметь возможность общаться. Спасибо.
Игорь Борисович, но жизнь продолжается, слава Богу, вопросы поступают к нам от наших слушателей, вопросы разнообразные, весьма порой необычные. Вот, в частности, слушательница из Белоярского района, она себя не назвала, просит вас объяснить смысл пословицы «Кто долго жует, тот долго живет».
Да, слава Богу, у нас есть возможность общаться, да, я согласен с вами, Полина Борисовна, очень радостно, когда мы имеем возможность делиться мнениями, сомнениями, повышать наш образовательный уровень. Что касается этой пословицы, безусловно, мы должны понимать, что в каждой пословице есть и рациональное зерно, но вместе с тем мы должны понимать некоторые ограничения, как таковые, связанные с народными приметами, с пословицами, которые касаются нашего здоровья. Ну, первая часть, наверное, комментария все-таки связана с тем, что действительно я как гастроэнтеролог эту пословицу хотел бы подтвердить, хотел бы сказать, насколько она важна, потому что современная медицина дает нам очень много открытий, которые подтверждают традиции, очень важные традиции нашего здоровья и, в частности, особенности питания, и подтверждающий в том числе вот пословицу «Кто долго живет, тот хорошо живет». Одним из последних открытий явилось то, что у человека только лишь в слюне есть ряд ферментов, это такие активные белки, которые способствуют расщеплению сложных углеводов, входящих в состав растительной пищи. Ну, например, в свекле есть такие сложные углеводы, ну, как и в моркови, в ряде других растительных продуктов, как рафиноза, стахиоза. И эти сложные углеводы, они не расщепляются в желудочно-кишечном тракте. Там нет специфического фермента, который бы эти углеводы делил на мелкие составные части. А раз нет деления на мелкие составные части, то углеводы приводят к брожению в желудочно-кишечном тракте. И многие знают, чем это заканчивается. Это очень распространенная проблема, когда люди испытывают при приеме растительных продуктов или ряда других веществ, содержащих сложные вот углеводы, в виде вот симптомов вздутия, метеоризма, иногда расстройства стула. И во многом эти ситуации можно избежать, как раз изменив привычки питания, изменив особенности, скажем так, употребления пищи. То есть часто и активно, и достаточно систематически перерабатывая пищу в виде активного вот компонента использования жевания полости рта, и обработка пищи слюной, она позволяет уже начать процесс пищеварения достаточно рано, в полости рта, и в последующем избегать тех или иных симптомов. Хотя не всегда такой достаточно простой ситуации можно все это решить. Второй момент, безусловно, врачи заметили, что чем больше и лучше происходит механическая переработка пищи, тем легче, конечно же, происходит в дальнейшем процесс пищеварения в желудке, в тонком кишечнике, так как уже пища, которая поступает в полость рта, она вызывает ряд рефлекторных изменений, ряд гормональных изменений со стороны желудочно-кишечного тракта, которые готовят, соответственно, процесс пищеварения к активной работе, и, естественно, это облегчает многие аспекты. Но вместе с тем хотелось бы, конечно, отметить, что нельзя абсолютно полагаться на эту пословицу как на ключ к абсолютному здоровью желудочно-кишечного тракта. Боюсь, что при наличии того или иного заболевания, уже сформировавшегося, безусловно, процесс правильного жевания, он облегчит нагрузку на желудочно-кишечный тракт, но он не сможет привести к обратному развитию заболевания. Если у человека сформировалась язва или хронический панкреатит, я имею в виду язва желудка, или хронический панкреатит, или воспалительное заболевание печени, то просто обратив внимание на питание, просто обратив внимание на правильное оживание, к сожалению, полной победы над заболеванием не будет. Поэтому я, с одной стороны, безусловно, подчеркиваю, что современная гастроэнтерология находит очень много подтверждений, проверенных годами аспектов питания человека, да, но вместе с тем современная медицина предлагает быть все-таки взвешенным и понимать, что нет ни одного абсолютного метода или абсолютной методики или абсолютно какого-то диетического подхода, который бы мог решить все проблемы. Спасибо.
Спасибо. И еще один вопрос от этой же слушательницы. Она купила брошюру «Здоровье по Чичигову» о системе оздоровления Серафима Чичигова. Как вы к этому относитесь? Ну, если вот есть у вас какое-то представление об этой брошюре?
Спасибо большое за очень интересный вопрос. Для того, чтобы на него ответить, я провел литературный поиск, погрузился в эту проблему, насколько было позволительно время, и заметил, что на самом деле этот вопрос достаточно активно поднимался ранее, и есть даже обращение, напечатанное в интернете, напечатано на сайте общественной организации «Общество православных врачей Санкт-Петербурга», которые посвятили вот именно этой проблеме, именно освещению вот этой брошюры «Здоровье по Чичагову», насколько она соответствует современным представлениям медицины, и насколько в ней идеи, которые излагаются, они полезны или они вредны. Вот общество, я хотел бы процитировать этот документ, это заключение экспертного отдела общества православных врачей Санкт-Петербурга по поводу брошюры и видеосюжетов автора вот этой брошюры по фамилии Кравченко, к сожалению, не знаю имени отчества автора. Вот общество, во-первых, обратилось за поддержкой, за чистоту памяти митрополита Серафима Чичагова, священномученика, и предупредила о, конечно, крайней нежелательности, опасности спекуляции на его имени, потому что, изучив вот эту брошюру «Здоровье по Чичагову», православные врачи в Санкт-Петербурге отметили, что на самом деле автор в своих рассуждениях очень нелестно, негативно отзывается о многих методах лечения официальной медицины. Безусловно, это не может ни в коем случае не беспокоить врачей, потому что медицинская наука – это наука, основанная на изучении аспектов развития заболевания, на подборе методов лечения с точки зрения аспектов доказательной медицины. Вместе с тем есть и представляющий огромный исторический и научный интерес так называемые медицинские беседы священномученика Серафима, который, если мне не изменяет память, был репрессирован в 30-х годах. И вот эти книги, они действительно очень интересны с точки зрения изучения. Но вместе с тем в них он пишет, как он вышел на многие системы здоровья. И он подчеркивает, что он вышел не из медицинской среды, в как таковом классическом понимании, и многие аспекты, которые он предлагает, они взяты на основе его наблюдений, умозаключений как таковых. Но вместе с тем, как получается часто в жизни, цитата на цитату, когда кто-то из авторов, прилагая свои личные взгляды, цитирует другого автора, происходит достаточно много искажений, много, на самом деле, казалось бы, с первой точки зрения незначительных отклонений в трактовке, но в конечном результате, которые серьезным образом на самом деле не могут не беспокоить людей, ответственных за поддержание общественного и других систем здоровья человека. В частности, в некоторых рекомендациях в этой брошюре, как указывает Общество православных врачей Санкт-Петербурга, считается неприемлемым, скажем, не принимать никаких лекарственных средств при лихорадочных состояниях первые два дня. Это, безусловно, крайне опасно, потому что любое повышение температуры – это мощное нарушение обмена веществ в организме, это тяжелейший удар по белковому обмену, по другим аспектам, связанным с защитой организма от тех состояний, в первую очередь инфекционных, которые сопровождаются, в свою очередь, лихорадочными состояниями. В частности, Общество православных врачей Санкт-Петербурга также считает крайне неприемлемым не принимать лекарственные средства при гипертоническом кризисе. Все врачи, безусловно, без каких-либо колебаний и без каких-либо оговорок знают и представляют, что любой гипертонический криз – это риск смертельно опасного заболевания ишемического инсульта. И поэтому отказ от приема современной лекарственной терапии – это ситуация неприемлема. Следующий момент – это некоторые утверждения, которые, безусловно, не выдерживают критики современной медицины, вот представлены в данной брошюре, это утверждение о том, что практически у всех людей, живущих в Российской Федерации, есть болезнь щитовидной железы, то, что она не работает. Безусловно, распространенность заболеваний щитовидной железы высока, но она никоим образом даже близко не приближается к представлению о том, что она есть у всех и обязательно. И поэтому рекомендации некоторого автора о настоятельном применении, употреблении всеми обязательно йода, эта ситуация не только, скажем так, небезопасная, но и вредная на самом деле, которая может нанести ущерб здоровью как таковому. Такие же нарекания вызывает и утверждение автора о необходимости принимать массово, скажем так, противоглистные средства как таковые. Здесь, безусловно, заблуждение, оно очень глубоко и сильно. Могу, как практический врач, со своей стороны добавить, что в практике гастроэнтеролога паразитарные заболевания кишечника встречаются где-то от 0,2% до 2%. То есть даже в самом, так сказать, серьезном и сложном обследовании при современном обследовании выявляется только у 2 из 100 те или иные паразитарные заболевания, и то эта ситуация не так часто встречается, потому что это отдельные категории людей, отдельные заболевания. Чаще всего цифра в несколько раз меньше, и поэтому утверждать о глистных и паразитарных заболеваниях как крайне распространенных – это, безусловно, абсолютное заблуждение и неправда как такова. Поэтому, безусловно, я бы хотел полностью поддержать, с моей точки зрения, более взвешенное заключение Общества православных врачей Санкт-Петербурга в отношении той брошюры, которая спрашивает нас, уважаемая радиослушательница, о том, что в ней содержится достаточно большое количество неподтвержденной медицинской информации, достаточно большое количество заблуждений, к сожалению, достаточно опасной рекомендации по игнорированию, следованию медицинских рекомендаций врача и медицинского специалиста. Но вместе с тем, конечно же, во многих подобных, скажем так, трудах литературных содержатся интересные зерна по сохранению здоровья при применении правильного образа жизни. Но мы все с вами знаем, что это очень важно. Правильное питание, отказ от вредных привычек, физическая активность, да, профилактический осмотр, забота к собственному здоровью. Это все банальные вещи, но когда они, к сожалению, замешаны еще на очень таких сложных с точки зрения, скажем так, доказательства и неправильных рекомендаций с точки зрения официальной медицины, это, безусловно, несет беспокойство и может нанести вред. Поэтому, безусловно, вывод чаще всего в отношении большинства подобных систем, ну и в частности по поводу вот данной брошюры, это, конечно же, ситуация, связанная с тем, что крайне нежелательно ее принимать к сведению, в абсолютном варианте, особенно что касается вопросов диагностики и вопросов лечения заболеваний. То есть все-таки ситуация диагностика, лечения – это безусловно, ответственность медицинского работника, фельдшера, врача, который имеет опыт и ставит диагноз на основании объективных методов и лечит на основании, безусловно, методов, имеющих доказательства. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Следующие вопросы уже такие с конкретными диагнозами, так скажем. Мария Николаевна из Екатеринбурга просит рассказать о дуоденогастральном рефлюксе второй и третьей стадии, как освободить желудок от желчи. Вообще о рефлюксе уже неоднократно, по-моему, вы говорили, но, видимо, настолько тема актуальна и животрепещущая для очень многих наших слушателей.
Да, безусловно. Согласен, Полина Борисовна, тема очень животрепещущая, к сожалению, она часто встречающаяся. Спасибо большое, Мария Николаевна, что слушаете нас, спасибо, что задали вопрос. Прежде чем конкретно ответить на вопрос о дуоденогастральном рефлюксе, я хотел бы напомнить, уважаемые радиослушатели, что рефлюкс – это патологическое состояние, связанное с забросом содержимого желудочно-кишечного тракта из нижележащих отделов в вышележащие отделы. В норме происходит поступление пищеварительных соков, секретов, все-таки из вышележащих отделов в нижележащие. Рефлюксы наблюдаются, но забросы обратные, но в ограниченном количестве. Для примера, в норме тот секрет, который вырабатывается в пищеводе, это слизь, другие компоненты пищеводного секрета поступают именно из пищевода в желудок и не забрасываются из желудка в пищевод. Хотя в норме может быть ограниченное, очень ограниченное количество забросов так называемых желудочно-пищеводных рефлюксов. В норме желудочный сок поступает из желудка в 12-перстную кишку. Из 12-перстной кишки дальше уже идет по тонкому кишечнику, из тонкого кишечника в толстую кишку. Если же происходит заброс на любом этапе из желудка в пищевод, из 12-перстной кишки в желудок, тогда мы говорим о рефлюксе. Это я даю такое краткое определение, понимание, что такое рефлюкс. Второе. Дело в том, что современные исследования показывают наличие рефлюкса и у здорового человека. Ну, например, количество забросов из желудка в пищевод в норме у здорового человека может быть до 50 в сутки. В норме заброс желчи из 12-перстной кишки в желудок наблюдается у 10-15% людей в популяции. Поэтому автоматически воспринимать рефлюкс как абсолютно болезненное состояние ни в коем случае нельзя. Врач оценивает стадию рефлюкса, то есть обильность заброса, и оценивает, насколько этот рефлюкс привел к тем или иным патологическим изменениям в органах и системах. Если рефлюкс патологически приводит к воспалению пищевода, то есть из желудка в 12-перстный, из желудка, извиняюсь, в пищевод, то речь идет о том заболевании, о котором мы с вами в предыдущих передачах говорили, так называемое гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, эзофагит, воспаление пищевода, сопровождающееся изжогой. Если забрасывается желчь из 12-перстной кишки в желудок, речь идет о дуоденогастральном рефлюксе. Сам по себе дуоденогастральный рефлюкс проявляется, как правило, так называемым химическим гастритом, то есть воспалением слизистой оболочки желудка в результате заброса желчи. Желчь, к сожалению, в желудке способна нанести вред, потому что желчь – это пищеварительный секрет, она способна растворять желчь, липиды, желчь способна растворять жиры, липиды, а клетки, любые клетки, они содержат в том числе и некоторые липиды, жиры, и происходит эмульгация жиров, разрушение клеток. Но это не всегда и не так агрессивно, но при хроническом активном и обильном забросе эти риски неблагоприятного воздействия желчи на собственные ткани, они вполне возможны. Но дело в том, что желчь в кишечнике, там, где она и должна на самом деле располагаться, она не вызывает не вызывает воспаления, не вызывает повреждения ткани, потому что клетки кишечника, где, собственно, желчь располагается, где и она работает как пищеварительный секрет, они имеют все особенности строения и функции, защищающие их от желчи. А вот клетки желудка, к сожалению, имеют низкую сопротивляемость желчи, и если желчь забрасывается, здесь развивается гастрит. Хронический воспалительный процесс слизистой оболочки желудка, который может проявляться болями в эпигастральной области, тяжестью после еды, чувством переполнения после еды. Это достаточно частая ситуация. Как освободить желудок от желчи? Дело в том, что рефлюксы развиваются по нескольким, на самом деле, причинам. Есть причины, связанные с нарушением моторики, то есть ритм работы кишечника или желудка, он нарушен. Например, при запоре, при повышении внутрибрюшном давлении, при избыточной массе тела давление в кишечнике может повышаться, и это способствует забросу желчи из, скажем, нижележащих отделов, вышележащих отделов, из 12-перстной кишки в желудок как таковой. Поэтому, безусловно, первое, чем должен заняться пациент, и врач, безусловно, рекомендовать пациенту, это восстановить нормальную моторику желудочно-кишечного тракта. Первый процесс, который способствует нормальному восстановлению моторной функции, это регулярность питания. Человек должен кушать в одно и то же время по часам. То есть у него завтрак должен быть именно 8 часов, я приблизительно очень говорю, да, допустим, хотите в 7, хотите в 8, но это должно быть 8-8-10, то есть разлет должен быть очень небольшим по времени, обед должен быть там, в 12-30 в час, перекус между обедом и ужином 3-4 часа, ужин в определенное время, ну и если есть рекомендация от врача и, допустим, легкий полник, легкий перекус, но не позднее, чем за 1,5-2 часа до сна. Дробность питания вот в этом ритме, который был представлен вашему вниманию, очень важный момент. И независимо от обстоятельств, нужно всеми силами, если у человека есть рефлюкс на гастрали, кушать по часам в одно и то же время. Вот как вы выберете для себя, как вам комфортно, это первое. Второе, дробность питания. Кушать маленькими порциями, потому что чем меньше порций, тем легче процесс пищеварения. И независимо от объема пищи, моторика, она на самом деле работает хорошо. Это первый момент. А второй момент, чем меньше объем питания и дробность питания, то есть такое разделение пищи происходит, тем активнее происходит забор пищи, то есть пищевого комка, на себя желчи. То есть пища, она ведь основной сорбент желчи. Желчь, она смешивается с пищей и уже не наносит вреда при контакте с слизистой, скажем, желудка, если человек голодает. Поэтому голод, длительные перерывы между питанием, нерегулярное питание – это самая частая внешняя причина, которая приводит к данному состоянию. Ну и, наконец, восстановить моторику кишечника с точки зрения контроля стула. Если у человека есть склонность к запорам, это дополнительный фактор, который может способствовать данной ситуации. Употребление минимум 400 грамм овощей, фруктов в день для того, чтобы кишечник активно работал за счет продвижения по нему клетчатки, которая является основным стимулятором моторики кишечника. Это основной фактор питания, способствующий работе кишечника. Употребление достаточного количества жидкости, минимум 20-30 мл на килограмм массы тела. Ну и, наконец, из общих мероприятий, как освободить желудок от желчи, это двигательная активность. Не статические нагрузки, когда человек находится в определенном положении, напрягает брюшной пресс, то есть он долго стоит, долго работает, поднимает тяжести. А именно динамическая нагрузка считается самой здоровой, потому что происходит активная моторика желудочно-кишечного тракта именно как раз в рамках движения. Поэтому если у вас есть свободное время, то было бы идеально, безусловно, как минимум полчаса в день, утром, полчаса в день, вечером, именно походить, не стоять, не напрягаться, а именно ходить. Поэтому, если есть такая возможность, то, безусловно, это внесет дополнительный фактор в стимуляцию моторику желудочно-кишечного тракта. И, безусловно, важный медицинский аспект – это подбор лекарственных препаратов по рекомендации врача. Есть целый класс препаратов, так называемые прокинетики, препараты, которые стимулируют моторику желудочно-кишечного тракта, но они выписываются, безусловно, врачом в зависимости от клинической ситуации, возраста, показаний и противопоказаний. Спасибо.
И еще один вопрос, Марина Николаевна. Что такое хроническая форма антрального гастрита?
Уважаемая Мария Николаевна, уважаемые радиослушатели, здесь речь идет о форме гастрита, который, то есть о форме воспаления слизистой, который располагается именно в антральном отделе. Дело в том, что в желудке есть несколько отделов. Есть дно желудка, да, есть тело желудка, есть антральный отдел. Это отдел, который располагается ближе всего к переходу уже непосредственно в 12-перстную кишку. Это самая частая форма гастрита, антральный гастрит, то есть это не весь желудок поражен, а только часть желудка, которая располагается максимально близко к тонкому кишечнику. Это наиболее частая форма гастрита, потому что там чаще всего и получается вот такой нагрузочный момент борьбы с рефлюксом, и там чаще всего и поселяется еще один дополнительный патологический фактор для желудка – это геликобактерная инфекция именно в антральном отделе. Это излюбленное место его жизнедеятельности. Это форма гастрита определенной локализации, то есть хронический воспалительный процесс именно вот в отдельном с анатомической точки зрения, да, вот отделе желудка.
И Мария Николаевна еще спрашивает, как избавиться от запаха изо рта и с чем это может быть связано, кроме болезней зубов?
Безусловно, очень распространенная, обсуждаемая проблема, которая с медицинской точки зрения очень часто беспокоит пациентов и обращается. Но дело в том, что здесь нужно заметить сразу две принципиальные вещи. Первое. Очень часто людей пугает запах изо рта, иногда это доводит даже человека до некоторого невротического состояния, есть даже целый термин фобия, да, страх перед запахом изо рта, галитофобия, потому что запах изо рта с медицинской точки зрения называется галитоз. Здесь нужно совершенно четко понять, что в подавляющем большинстве случаев запах изо рта не свидетельствует о каких-то тяжелых, необратимых заболеваниях, то есть его можно и нужно лечить, и эти болезни контролируемые, они свидетельствуют о какой-то тяжелой, необратимой стадии заболевания. То есть нужно не бояться на самом деле проводить диагностику и лечение этого состояния. Вот. Но второй момент связан с тем, что, к сожалению, вот неприятный запах изо рта, с медицинской точки зрения термин называется как галитоз, не является специфическим симптомом какого-то отдельного заболевания. И это отнимает много времени, много сил у пациента, у медицинской системы для того, чтобы пройти целый комплекс обследований в отношении этого состояния. Вообще выделяют так называемый истинный галитоз, это неприятный запах, который действительно объективно может оценить врач, медицинский работник, окружающие люди. Есть так называемый ложный, когда и в норме у человека есть едва улавливаемый запах изо рта, но человек придает этому гипертрофированно слишком, так сказать, значение, которое доводит его до психологического, скажем так, истощения, до страхов как таковых. Поэтому здесь нужно, еще раз говорю, объективно, без паники относиться, собственно, к этому симптому. Но если говорить по основным группам, которые приводят к данному состоянию, то выделяют так называемые местные факторы, это заболевание полости рта, ну и системные причины, которые также могут сопровождаться данными состояниями. Правда, вот местные формы – это не только заболевание полости рта, но это еще и, возможно, заболевание лор-органов, рядом располагающихся анатомически и при хроническом воспалительном процессе также возможно вызывающие данный симптом. Местные формы, так называемый оральный запах изо рта, отдельные, целая группа заболеваний. Это может быть стоматит, воспаление слизистой оболочки рта, вызванные бактериями или грибками, в частности грибками рода кандида. Гингивит, патология, при которой воспалительный процесс локализуется в слизистой десен. Кариозные зубы, зубной камень, патология слюнных желез также может способствовать данному состоянию. Поэтому, безусловно, для того, чтобы пройти профилактический осмотр, здесь нужен осмотр стоматолога, в том числе не просто формальный осмотр на наличие, есть или нет, скажем, кариозные зубы или зубной камень, но и осмотр стоматолога на предмет патологии слюнных желез. К сожалению, слюнные железы не всегда, собственно, вот обследуются, и вот в такой обычной практике у стоматолога и проводится их действительно важная оценка с точки зрения функции. С точки зрения общих причин запаха изо рта, то в первую очередь, безусловно, многие знают, что речь идет о патологии желудочно-кишечного тракта и, в частности, ситуации, связанные как раз с рефлексами. Заброс желчи очень часто может изменять и приводить к данному симптому, потому что желчный специфический запах, и многие страдающие данным состоянием забросом желчи отмечают горечь в полости рта, заболевания желчевыводящей системы, хронические инфекционные процессы дыхательных путей. То есть это уже речь идет о заболевании легких, также могут приводить к данным изменениям состояния. Что бы как врач я порекомендовал для того, чтобы начать план обследования? Какие методы диагностики, которые мы достаточно часто с вами повторяем и в наших передачах? Общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, биохимия крови на предмет заболеваний печени, поджелудочной железы, желчных путей, флюорографии легких. Ну и, безусловно, если есть те или иные отклонения в работе желудочно-кишечного тракта, боли со стороны живота, то речь идет о ультразвуковом исследовании органов брюшной полости. Обязательно осмотр стоматолога, лор-врача. К сожалению, нередко бывают ситуации, когда профосмотр не выявляет какую-то патологию, к сожалению, потому что сохраняется у человека симптом, сохраняется беспокойство, сохраняется неудовлетворенность от целого долгого пути по медицинскому обследованию. Но вместе с тем существенная доля вот этих состояний неприятного запаха изо рта связана с изменением микрофлоры. То есть там нет, и стоматологи вылечили кариозные зубы, там нет гингивита, стоматита, но в результате длительного отклонения в питании или других каких-то состояний у человека произошло изменение микрофлоры в полости рта. И эта микрофлора продуцирует ряд газов, в том числе серосодержащих, и дает вот такой, на самом деле, неприятный запах изо рта. В этой ситуации, как правило, предстоит человеку длительная, направленная на нормализацию образа жизни, ситуация с четким следованием инструкции по питанию. То есть здесь максимально нужно ограничить мясо в питании, лук, чеснок, другие пахучие вещества, которые могут на самом деле давать вот этот симптом и в том числе влиять на формирование микрофлоры. Безусловно, это повышенное с точки зрения гигиены полости рта мероприятие и методики. Чистка зубов не один раз в день и не два раза в день утром и вечером, а после каждого приема пищи, зубная нить, специальные жидкости для полоскания рта. Все это вместе с течением времени дает очень хороший результат. Ну а предварительное медицинское обследование, конечно же, исключает те или иные причины, которые могут скрываться за этим симптомом с точки зрения заболевания внутренних органов.
Спасибо, Игорь Борисович, за подробный ответ. И сейчас вопрос у нас из Екатеринбурга от Веры Ивановны. с небольшой предысторией. С 2015 года состою на учете по поводу ревматоидного артрита. Врач назначила препарат, я его пила постоянно. Потом врач уволилась, другой доктор назначила другой препарат, который несколько месяцев я пропила и прекратила, опять же, по рекомендации доктора. Сейчас ничего не пью и не знаю, как дальше поступать, чьи рекомендации выполнять. Начнется осень, моя болезнь может обостриться. Вот такая проблема и медицинская в том числе.
Спасибо за вопрос, Вера Ивановна. Дело в том, что действительно здесь есть ряд нюансов, которые требуется обсудить. Первый, самый короткий, наверное, ответ для решения этого вопроса – это, безусловно, посоветоваться со специалистом-ревматологом. У нас в городе Екатеринбурге есть городской ревматологический центр, который располагается на улице Волгоградской, 189, в диагностической консультативной поликлинике городской клинической больницы номер 40. Все люди, страдающие ревматоидным артритом, без каких-либо проблем обращаются и получают бесплатную медицинскую помощь в этом учреждении. Если вы стоите на учете, то в принципе это как раз ситуация, требующая возобновления диспансерного наблюдения. Я подозреваю и боюсь, к сожалению, что здесь многие аспекты, связанные с перерывом медицинской помощи, связаны были с эпидемией коронавирусной инфекции, когда безусловные консультативные поликлиники в том числе закрывались. Сейчас все поликлиники открыты, ревматологическая помощь восстановлена, в этом совершенно нет проблем. Второй момент, это безусловно, если человек живет в Свердловской области, это возможность обратиться в областной ревматологический центр, который располагается в областной клинической больнице номер 1. Это, наверное, самый правильный путь для того, чтобы обсуждать эту ситуацию с наблюдаемым заболеванием именно у специализированного врача как такового. С точки зрения общей медицинской, хочу сказать, что, безусловно, ревматоидный артрит – это болезнь, которая требует как так называемой базисной терапии, то есть постоянного приема какого-либо препарата, снижающего воспаление, так и так называемой дополнительной терапии, снимающей ситуационно боль и воспалительные изменения суставов. Чаще всего человек принимает постоянную терапию, но если врач видит ремиссию или какие-то ситуации, связанные с переносимостью терапии, то, возможно, безусловно, и с точки зрения врача, перерывы в терапии, хотя это, в общем, чаще всего исключение, чем правило как таково. Поэтому терапию нужно принимать, и я, безусловно, посоветовал бы с этим заболеванием обратиться в ревматологический центр для того, чтобы возобновить базисную терапию по данному состоянию заболевания. Спасибо.
Вопрос от Татьяны Игоревны. Частые рецидивы герпеса на губах и порой на слизистой во рту. С чем это может быть связано и к какому обращаться специалисту?
Спасибо большое, Татьяна Игоревна, что слушаете нас. Действительно, проблема, особенно вот после эпидемии коронавирусной инфекции, сильно обострилась. Очень часто люди стали наблюдать рецидивы. И до этого, к сожалению, нередко встречалась так называемая часто рецидивирующая форма герпетической инфекции. Я напомню, что это вирусное, то есть инфекционное заболевание. Простой герпес, к сожалению, достаточно устойчив во внешней среде. Источником инфицирования является человек, носитель или больной этим вирусом. И он заразен в любую фазу болезни. Чаще всего внутри семьи, внутри тесных коллективов герпес инфекция передается. И процент инфекции у городского населения очень высокий, это десятки процентов на самом деле. Но встретившись с герпетической инфекцией у значительного числа людей, герпес контролируется иммунной системой и не обостряется, то есть иммунная система не позволяет ему активироваться, а у людей с ослаблением иммунной системы после стресса, после перенесенного другого заболевания или врожденной некоторой слабости иммунной системы иногда могут наблюдаться вот такая часто рецидивирующая форма герпетической инфекции как таковой. в идеальной ситуации самым важным специалистом для лечения часто рецидивирующей формы герпетической инфекции является иммунолог. У нас нет отдельной специальности иммунолога, у нас специальность аллерголог-иммунолог, она единая как таковая. Поэтому, безусловно, я порекомендовал обратиться к аллергологу-иммунологу в городе Екатеринбурге. Очень много центров, которые занимаются этой помощью. И есть отдельные специалисты в муниципальных больницах, но большинство специалистов перешли на специализированную помощь в коммерческие учреждения. Поэтому здесь вам нужно будет выбрать в зависимости от доступности и, безусловно, желания скорости получить терапию. Дело в том, что часто рецидивирующая герпетическая инфекция, она требует не просто стандартной противовирусной химиотерапии, потому что все знают, что есть противовирусные препараты, которые вмешиваются в компоненты ДНК вируса. Они предотвращают его размножение, они очень эффективны для лечения обострения, но, к сожалению, просто противовирусных препаратов, которые блокируют размножение вируса, недостаточно, и при часто рецидивирующей терапии очень важным является назначение уже второго очень важного стратегического направления лечения герпеса. Это так называемая иммунотерапия простого герпеса. То есть это ситуация, когда врач медицинскими методами пытается отрегулировать и регулирует в зависимости от результатов иммунограммы, в зависимости от результатов обследования, регулирует уровень иммунной системы. И применяется как неспецифическая иммунотерапия, которая включает в себя иммуноглобулины, интерфероны, включает в себя различные стимуляторы иммунной системы как таковой. Так на самом деле и применяется так называемая специфическая иммунотерапия, которая состоит в применении отечественных герпетических вакцин, поливалентной, тканевой, убитой. И эти вакцины, в зависимости от возраста и периода, на самом деле обострение назначается человеку для снижения риска повторных рецидивов, особенно если это рецидивы частые. Поэтому здесь я, конечно же, порекомендую обратиться к аллергологу-иммунологу для того, чтобы, собственно, это состояние на самом деле эффективно лечить и эффективно с ним бороться. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. У нас вот еще один вопрос, который только перед программой поступил. Он от Ангелины Алексеевны из Дегтярской, 89 лет. Она спрашивает, очень болят пятки, не могу ходить. Что посоветуете?
Безусловно, здесь я посоветовал бы в первую очередь сделать рентгенографию, потому что без диагностических инструментов очень сложно на самом деле поставить диагноз, потому что, ну, как две наиболее частые причины, это, собственно, остеопороз, то есть нарушение минеральной плотности кости, да, и ряд других состояний заболеваний, которые связаны с костенением связок, прикрепляющихся к пяточной кости, они как раз при рентгенографии достаточно активно видны и понятны. Потому что в зависимости от того или иного диагноза, это может быть или направление терапии, связанное с необходимостью укрепления костной ткани, то есть прием витамина D, прием кальция или применение более современных методов лечения, направленных на лечение остеопороза и остеопении, или это местные методы, которые будут соответствующим образом снимать воспаление и те патологические процессы непосредственно в связках, непосредственно прикрепляющихся к пяточной кости. Поэтому, как минимум, это общий анализ крови, рентгенологическое исследование требуется в качестве применения. Если же на самом деле это затруднительно, то здесь как правило, требуется хотя бы консультация, первичная консультация фельдшера или врача для того, чтобы осмотреть на самом деле вот эту болезненную эту область и исключить те или иные патологические внешние состояния как таковые. Из общих мероприятий, конечно же, я думаю, все понимают и согласны, что здесь необходимо серьезный пересмотр ношение обуви, ортопедические стельки и другие меры, которые на самом деле облегчают это состояние. Но серьезная помощь может быть, конечно же, только после установления причины. А их может быть несколько, и лечение, к сожалению, разное. Поэтому без диагноза, к сожалению, лечение эффективного невозможно назначить. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. У нас сегодня все вопросы от наших слушателей. Программу завершаем. И, как всегда, ваше напутствие нашей большой аудитории.
Спасибо большое, Полина Борисовна, за возможность еще раз напомнить нашим уважаемым радиослушателям о необходимости соблюдения эпидемических мер. Очень отрадно, что благодаря нашим усилиям нам удается сдерживать на минимальном уровне опасность эпидемической ситуации в отношении коронавирусной инфекции, но вместе с тем мы с вами все видим, что усталость от ношения масок и усталость от соблюдения эпидемических мер по обработке рук, к сожалению, она накапливается, она видна невооруженным глазом. Очень много людей и в автобусе, и в месте скопления носят маски или неэффективно, или вообще не носят, поэтому прошу вас набраться терпения и сил и соблюдать все известные нам меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Спасибо большое, не болейте и храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.